SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Прямое столкновение не было спровоцировано, но подготавливалось намного раньше, поскольку это время, когда израильтяне празднуют День независимости. В Газе и палестинцы на территориях, они называют это День катастрофы 15 мая 1948 года, когда было объявлено о создании израильского государства. Поскольку Хамас не признает существование Израиля и не может смириться с этим, то все его усилия направлены на исчезновение Израиля, на победу над Израилем в любом виде. И то, что происходило на последней неделе, то есть в день прикрепления вывески к американскому посольству в Иерусалиме, это был только пик действия Хамаса на границе между сектором Газа и Израилем. На самом деле, можно сказать так, акции всевозможные, начиная от ракетного обстрела и кончая попытками совершить террористический акт или же разрезать забор между Израилем и сектором Газы, происходят почти что ежедневно, как минимум 6 недель, потому что в секторе Газа были проведены всевозможные мероприятия для того, чтобы, во-первых, оставить местных жителей без работы, практически без финансовой возможности, прокормить семью и завернуть их всех на выражение своего неприятия существования Израиля. Все деньги, которые жертвуются или же поступают в фонд сектора Газы для улучшения жизни ее населения, они попадают моментально под власть Хамаса, и эти деньги полностью уходят на изобретение каких-либо видов возможного нападения на Израиль. За последние пару месяцев израильская армия уничтожила как минимум 9 туннелей, которые вели из сектора Газы на израильскую территорию для боевиков, террористов, которые должны были проникнуть через эти туннели в пограничные кибуцы. Следующим номером, когда 6 недель тому назад Хамас объявил о том, что он объявит всеобщее наступление на границу с Израилем с тем, чтобы снести забор. А забор – это просто натянутая сетка, которая отмечает просто, что вот до сих пор это Израиль, а после, с другой стороны, это сектор Газа. 6 недель жители сектора Газа привозились на грузовиках и автобусах, их высаживали на очень близком расстоянии к израильской границы, и поначалу там просто бросались камнями, поджигали шины, поджигали высохший кустарник и так далее. А потом появился новый вид оружия – это летучие змеи. Змеи, в которые помещали или же взрывчатку, или же зажигательную смесь, или уже горящие факела, которые по ходу ветра переправляли, естественно, через невысокий заборчик в сторону Израиля. А там эти тучи змеи падали на поля, на дороги и, в общем-то, принесли немалый убыток, потому что было сожжено очень большое количество полей. Пшеница, кукуруза, собственно говоря, весь урожай, который должны были снять, он, очевидно, погиб. Среди населения, которое занималось и бросанием камней, и сжиганием шин, и запуском летучих змей, просто грозило кулаками и танцевало, было немало террористов, которые засекла камера, которую Израиль разместил по ходу границы. И вот, например, в предпоследний день они сожгли и разворотили полностью один из центральных пропускных пунктов, где проложены трубы для передачи газа и нефти из Израиля в сектор Газы. Для того, чтобы возобновить эту передачу, с которой необходимость в нефти есть для электростанции, например, для этого потребуется немало времени, потому что это многомиллионный ущерб для этих всех пособий, которые должны были облегчать жизнь жителям Газы.
Ну а сама символическая акция переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что же о ней думают в Израиле?
В Израиле там многополярное государство, и у каждого свои взгляды. Есть люди, которым это очень нравится, и они считают, что это следовало это сделать давно, и вообще всем стоило переехать в Иерусалим. И, кстати, я должна сказать, что я слышала по российскому телевидению заявление, что это на оккупированных территориях, это неправда. Скажем, одним крылом это здание расположено на израильской территории, а второе крыло выходит в ничейную землю. Поэтому и выстрелов никаких не было там во время открытия этого посольства, как это было сказано по российскому телевидению. Я живу в Иерусалиме 51 год и никогда не считала, что я не живу в столице своего государства. Поэтому мне это, в общем-то, все равно. А на самом деле, те самые люди, которые работали здесь в консульстве, не остаются. К ним добавляется 6 человек. Может быть, там была переделка, просто внутреннее распределение комнаты и так далее. Посол будет там сидеть 2 или 3 дня в неделю. Но все консульские функции, большая часть его все-таки остается в Тель-Авиве, более важные. Дело в том, что здесь есть еще одно центральное консульство Соединенных Штатов. Иерусалим, наверное, находится в самом центре города, напротив Парка независимости Израиля, и которое, насколько я знаю, в основном занято связью с палестинской автономией. Так что раздел все равно существует между этими двумя личностями, Израиль и палестинская автономия.
Изабелла, и последний вопрос. Это Дональд Трамп. Его считают большим другом Израиля, который сможет, наконец, принести мир на Ближний Восток. А что же по этому поводу считают сами израильтяне? Действительно ли они видят в нем успешного миротворца?
Ну, наверное, во-первых, Трампу необходимо поддерживать свой электорат. Его электорат, наверное, считает его победой, независимо от того, какой вид эти победы принимают. Я бы сказала так, если подвести итог, это все связано с партийной принадлежностью. Тот, кто относится к правым, кто относится к левым, кто посередине, это все зависит от взглядов и на то, что происходит в мире. А в мире, в общем-то, очень неспокойно. Я не специалист по Америке, я не знаю Дональда Трампа, но вот то, что он меняет каждый день буквально или каждую неделю свои взгляды, это может любую страну завести в тупик. Я уже не говорю о том, что там меняются его советники, буквально тоже вот каждую неделю он кого-то меняет. И такая свистопляска, по-моему, это она никогда не поощряла улучшение международных отношений.
SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.